Громыко Ольга, ведьма-хранительница. Эпиграф. У любой истории со счастливым концом нет шансов попасть в легенды. Циничный менестрель. Глава первая. Надежды пессимистов на холодную затяжную весну развеялись уже в середине цветня. Чуть отзвенела капель, дохнули жаркие южные ветра, вытапливая из почек бутоны, а из земли сочные молодые травы. Несколько удивленные внезапным теплом, птицы вили гнезда, звери линяли, а люди доставали из сундуков сапоги и куртки, на всякий случай не пряча шуб и валенок. Всего 3 недели назад вниз по реке тянулись караваны льдин, а сегодня уже отцветали сливы, и луга подернулись желтой дымкой одуванчиков. Лесное озеро, еще не успевшее зарасти кувшинками, оторочили побегами камыши, припорошили сережками ивы. По водной рябе плясали солнечные блики, над раскаленным песком лениво колыхалась марева, стрекозы с треском спарывали воздух, гоняясь за мошками. Сочная, по-весеннему яркая молодая листва зеленым пламенем трепетала на веточках. Птичий оркестр исполнял залихватскую симфонию. В глубине леса томно куковала кукушка. Все было настолько прекрасно и упоительно, что при взгляде на гору конспектов, пожелтевших свитков, расхлябанных гримуаров и прочей дряни, у меня темнело в глазах и возникало непреодолимое желание утопиться в озере.
«Билет 127. Вопрос 3»,
— неумолимо продолжал Лен.
«Самопроизвольный распад заклинаний и его причины».
«А, вот, например...»
«Отлично, помнишь, пошли дальше».
Я благодарно взглянула на вампира. Не будь его, я бы уже давно сбила язык и натрудила пасами руки, доказывая, что в закромах моей памяти еще не обросли пылью ценные сведения о непроизвольном распаде.
«Билет 128. Вопрос 1. История развития магии».
«Может, пропустим?»
«На экзамене тоже пропускать будешь?»
«Я лучше 17 реакций конденсации энергии напишу. Ну какая разница, в каком году Рион Копыльский изобрел мультиполярную трансгрессию?»
«Не Рион Копыльский, а Половья Белорская, твоя, между прочим, землячка».
«Давай повторим самое важное, а потом вернемся к истории».
«Отринь надежду, скудоумная отрочица, нет тебе ни пощады, ни диплома».
«А ты, вампирюга!» Я бросилась на Лена, и мы, сцепившись, покатились по пляжу. Тщетная попытка отстоять мое доброе имя. Вампир очень быстро одержал верх и, довольный, пригладил растрепанные волосы правой рукой, левой, без видимых усилий, прижимая меня к песку. «Ну, Леон!» — чуть погодя заскулила я, отчаявшись вырваться.
«Проси пощады!»
«Ни за что!»
«Тогда лежи!»
— великодушно позволил вампир. «Ну, Леон, мне повторять надо! У меня экзамен через 3 дня!» Вампир демонстративно зевнул, не убирая руки.
«Повторяй! Билет 128, вопрос 1. История развития магии».
«Не знаю». Я дернулась из последних сил, но стальная рука даже не шелохнулась.
«Ага, учи давай».
«Не буду, он мне не попадется».
«Так что, выходит, я зря послал в школу запрос на молодого специалиста?»
«Ты это сделал?»
«Да, и уже раскаиваюсь. Магичка из тебя, как из козла дойная корова».
«Лен, ты прелесть!» — восхищенно завизжала я.
«Знаю»,
— уныло согласился вампир.
«А еще дурак, каких поискать. Казалось бы, я знаю тебя достаточно долго и хорошо, чтобы не совершать подобные ошибки.
Но отпусти, я буду паинькой.
Что-то не верится, вздохнул Лен, отодвигаясь. Окрыленная радужной перспективой, я раскрыла конспект, но длинный столбик дат и имен живо привел меня в чувство. Я снова взбунтовалась.
Ну почему я должна засорять мозги этой ерундой? Можно подумать, кладбищенские упыри и буйрачные стрыги будут домогаться от меня фамилии изобретателя левитации или издохнут от страха при упоминании даты создания межрасового ковена магов.
Не засорять, а тренировать. Учи, не отвлекайся. И набрось рубашку, у тебя уже плечи обгорели.
Серьезно? Пока не чувствую. Погоди. Полежу в купальнике еще пару минут, пусть загар возьмется покрепче. Мало ли, какое лето выдастся. В прошлом году хорошего солнца вообще не было, так и ходила бледная, как вампир. То есть немочь. Бледным Лена не посмел бы назвать самый лютый недоброжелатель. Загар ложился на его кожу ровнее патоки. Вампиру не приходилось прилагать для этого никаких усилий. Вроде многочасового лежания на пляже с натиранием специальными кремами.
Итак, начнем. Я буду задавать дату, а ты всесторонне ее освещать, — предложил Лен, с книгой в руках переворачиваясь на спину и сладко потягиваясь, шурша крыльями по песку. 147-й год до Н.Э.
Теория освещения желаний?
Да. Ты подсматриваешь. Закрой конспект. О, леший бы его побрал!
Я бы не возражала, если бы леший побрал не только конспект, но и свитки, гримуары, экзамены, школу, да и Лена в придачу.
Кайл идет, —
пояснил вампир, вскакивая на ноги и торопливо отряхивая песок с груди и штанов.
— Меня здесь нет, не было и не будет.
— Ладно. — проворчала я, втайне радуясь нежданной передышке. Впрочем, довольно сомнительной передышке. Кайл был нашей общей головной болью. Во-первых, он считал Лена чем-то вроде своей записной книжки и консультанта по жизненно важным вопросам, преследуя повелителя как голодный слепень. Во-вторых, твердо верил, что умирает от страшной болезни. Вот только никак не мог определиться, от какой. Разочаровавшись в Келле, несдержанная травница, доведенная нытьем профессионального больного до белого коленя, высказала симулянту все, что о нем думает, смертельно оскорбив несчастного страдальца. Кайл переключился на меня. Все свои каникулы и преддипломную практику я просидела в Дагеве, собирая материал по свойствам уникального природно-магического явления, так называемого эффекта черновика, попутно совершенствуясь во врачевании, на страждущих добровольцах, сведом Алена и Келлы. Последняя охотно поручала мне несложные операции, вроде заговора прыщей, и с еще большей радостью свалила на меня Кайла. Этот относительно молодой вампир, лет 180-200, выглядел на все 30 и, по нашему общему с Келлой мнению, был здоров как бык. Тем не менее, я добросовестно осматривала его по любому поводу, честно пытаясь отыскать в крепком, упитанном теле зловещие признаки надвигающейся кончины. Но тщетно. Брюшной тиф, чахотка, инфаркт, столбняк и гангрена моментально отступали, стоило мне убедить Кайла, что они проявляются совсем иначе. Он верил, но недолго. Уже через 2-3 дня он обнаруживал в себе новые симптомы и, стеная, бежал ко мне, твердо веря, что одна я могу спасти его от неминуемой гибели. Лену приходилось еще хуже. Единственной официально признанной болезнью Кайла был склероз. Самое удивительное, Кайл игнорировал диагноз и возмущенно отказывался от келиных эликсиров, улучшающих память. Первое упоминание о Кайле относилось к осени позапрошлого года, когда Лен, издалека почуяв очередного просителя, идущего к дому совещаний, подхватился с кресла и совсем уж не по-повелительски выскочил в распахнутое окно.
— Надоел мне этот тип хуже горькой редьки,
— жаловался потом Лен.
— Дня без повелителя прожить не может. Вчера тоже приходил в расстроенных чувствах. Хомут у него пропал. Вернее, загулял парень вечерком и не помнит, где распрягал лошадь. А мне копайся в его подсознании, перерывай грязное белье. Тягается с разной ерундой, вместо того, чтобы поискать получше, — раздраженно добавил он.
— Нашелся хомут?
— Нашелся. Он его под печь засунул.
— Вот уж где не придумала бы искать. Не ерунди. Надо относиться к жизни проще. А не то к 200 годам превратишься в настоящего упыря. Ехидного, злющего, занудного и вредного. Если уж этот мужик, то есть вампир, набрался храбрости и пришел к тебе, значит, для него этот хомут как сын родной. Может, это тещин подарок на свадьбу? Пожалей бедолагу, пусть найдет свой хомут и возрадуется.
Так он в следующий раз в конец обнаглеет и пошлет меня топор искать.
Пуще того распалился Лен. Может, постыдиться?
Держи карман шире.
Ох, не знала я, за кого заступаюсь. Топор, портки, кадушка, странные звуки на чердаке, ночные отлучки старшей дочери, косой взгляд соседа, невсхожесть позапрошлогодних семян огурцов, приснившийся гроб, утонувшая или всплывшая в колодце катка, карканье вороны под окном, бульканье в левом подреберье при надавливании. Все это мы с Леном должны были осмотреть, истолковать, дать совет и так далее и тому подобное. Неудивительно, что повелитель шарахался от ретивого подданного, как от моровой язвы. Укрыться от Кайла в Дагеве, как, впрочем, и от любого вампира, было невозможно. Он чуял меня за версту, как стервятник павшую корову. Если Лен или Келла, вовремя приметив Кайла, могли, что и делали, шмыгнуть в кусты и затаиться, то мне оставалось только скрипеть зубами, через силу выдавливая вежливое приветствие. «Доброе утро, Кайл!» — как можно небрежнее бросила я, делая вид, что всецело поглощена учебой.
«Кому доброе, кому, быть может, последнее!» — уныло в своем репертуаре протянул Кайл, останавливаясь возле меня и заслоняя солнце. «Ты повелителя не видела?»
«Нет, не было и не будет», — заученно оттарабанила я, переворачивая страницу. Горький опыт подсказывал мне, так просто от Кайла не отвязаться. Горький опыт был прав. Кайл не уходил, выразительно сопя над моим плечом. Ни в коем случае нельзя было задавать ему никаких вопросов, особенно интересоваться здоровьем. В противном случае вы уже не смогли бы уклониться от подробного описания, заполненного страданиями дня и такой же ночи.
— Что-то я себя неважно чувствую,
— начал Кайл, так и не дождавшись от меня возобновления разговора. Я ничуть не удивилась. Это была его дежурная фраза. Внутренне сжавшись от предчувствия неизбежного, я молчала, как гном на допросе. Сколько крови мне попортил этот умирающий вампир, не передать.
Голова что-то кружится, сердце громко стучит. «И в глазах темнеет»,
— продолжал Кайл, заметно воодушевляясь и делая неизменный логический вывод.
«Видно, смерть моя пришла».
«По-моему, с прошлого лета она и не уходила».
«Как тебе не стыдно шутить над такими вещами?»
— неподдельно возмутился Кайл.
«Бессердечные вы, люди, безжалостные. Нет вас сострадания к ближнему». «Умру я у тебя на глазах, и то не заплачешь!»
«Не заплачу», — подтвердила я. «Кайл, вы меня переживете!» «Ну что вы опять выдумали? Сколько у вас голова кружится? 10 минут?»
«Час!»
— гордо поправил меня вампир.
«С утра нормально себя чувствовал. До обеда тоже. А как закончил сажать картошку, разогнулся, так и повело. И я чуть не застонала от злости.
Кайл, вы просто перегрелись на солнце. Посидите в тенечке, выпейте стакан воды, и ваша смерть уйдет, не солоно хлебавши.
Горячий или холодный?
Дотошно уточнил вампир. Теплой, кипяченой.
А это точно поможет?
Точно-точно. Только уходите отсюда, не стойте на солнце, а то хуже будет. Лишь непосредственная угроза здоровью могла прогнать Кайла с пляжа. Просветлев лицом, вечный доходяга удалился бодрым шагом абсолютно здорового вампира. Лен выбрался из кустов, и мы возобновили каторжные работы в гранитных рудниках науки. Выучить, то есть логически уложить в памяти историю развития магии, я так и не смогла. Задолбила, как скворец, не вникая в смысл слов. С сожалением убедившись, что на большее я не способна, Лен объявил 10-минутный перерыв. Спина у меня сгорела окончательно. По мнению Лена, ее радикальный красный цвет свидетельствовал скорее о готовности вареного рака, нежели намертво взявшемся загаре. Как не манил меня теплый песочек, пришлось накинуть рубашку и перебраться в тень под ивы. Мартовский ураган повалил одно из деревьев, вывернув с комлем, и оно медленно, мучительно умирало на земле, поникнув едва развернувшимися листиками. — Лен, помоги, а! Вампир, казалось, дремал, растянувшись в редком теньке, но охотно поднялся и подошел к дереву. Я еще раз подумала, как удобно общаться с телепатом. Не задав ни единого вопроса, Лен рывком приподнял иву и установил комлем в яму. — Чуть левее, теперь на меня. — Хорошо, вот так и держи. Опустившись на четвереньки, я с энтузиазмом подгребала и утаптывала землю вокруг ствола. Лесопосадочные работы близились к завершению, когда в кустах снова зашебуршали шаги, и оттуда вынырнула Келла с букетом молодой крапивы. От целебных укусов коей травницу защищали толстые холщовые перчатки. Увидев Лена, вампирка ахнула от возмущения.
— Повелитель? Что вы тут делаете?
— Держу дерево.
Вежливо, но малопонятно объяснил Лен, избегая глаз травницы, мечущих молнии.
— Вас по сей Дагеве разыскивают.
— Зачем?
— И вы еще спрашиваете? Через полчаса прибывает посольство из Арлиса.
— Келла, я вчера ясно дал понять. Я не хочу и не буду его принимать. Разбирайтесь сами.
«Не хочу и не буду» — две разные вещи. «А ну, немедленно собирайся и идем в дом совещаний».
«Келла, ты с кем разговариваешь?»
— вкрадчиво поинтересовался повелитель. Травница немного сбавила тон.
«Повелитель, вы обязаны там присутствовать».
«Ничего подобного».
«Будет скандал».
«Будет»,
— равнодушно согласился Лен.
— Повелитель!
— Травница!
— Умоляю вас, примите их!
— Нет!
— Лен!
— Нет!
— Ваше непонятное упрямство поражает меня в самое сердце!
— Если бы у тебя было сердце, ты бы меня поняла!
Келла как-то странно примолкла, бросила косой взгляд в мою сторону. — Лен, я тебя от чего-то отрываю? — робко спросила я, почуяв неладное. Иди, я сама повторю, мне уже немного осталось.
— Ни от чего ты меня не отрываешь. Уходи, Келла. Не стоит продолжать этот бессмысленный разговор.
На побледневшем лице травницы явственно отразилось желание отхлестать Лена крапивой.
— Ты паршивый мальчишка! — вспылила она, отбросив приличие. — Хватит с меня твоих дурацких выходок! И без того ославил себя! А заодно и Дагеву хуже некуда. Повелевать легко. Поди-ка подчинись разок. Наступи на горло своей гордости. Зарвавшийся щенок.
Последовала немая пауза, во время которой Келла, осознав, на кого повысила голос, медленно покрывалась пятнами. Ее расширенные зрачки подрагивали, словно в предсмертной агонии.
«Айквилл Кресс!»
— тихо и зло сказал повелитель, вспарывая напряженную, страшную тишину.
«Кьерре Эль! Киллана!»
Это прозвучало, как пощечина. Травница пошатнулась. Швырнув крапиву Лену под ноги, Келла закрыла лицо руками и, спотыкаясь, как подстреленная, помчалась прочь, не разбирая дороги. — Лен, — осторожно начала я.
— Помолчи, ладно?
— Может...
— Знаю, я погорячился. Она тоже.
Вампир отступил на шаг, критическим взглядом окидывая прикопанное дерево.
— И хватит об этом. Давай готовиться к экзамену.
Пожав плечами, я подобрала с земли конспект. Но процесс обучения застопорился и постепенно сошел на нет. Лен заметно охладел к практической магии, стал рассеян и почти не слушал моих ответов. Мне быстро надоело слушать свой запинающийся голос и равнодушное поддакивание вампира. Звучно захлопнув конспект и тем временно вырвав Лену из состояния отрешенной меланхолии, я объявила, что на сегодня хватит. И вообще, я хочу есть, а Крина обещала испечь на ужин пирог с потрохами. Окажет ли повелитель нам честь присоединиться к трапезе? Нет, он не окажет, отчасти из-за нехватки времени, отчасти из-за отвращения к потрохам. Возможно, заглянет попозже, ближе к ночи. Не захвачу ли я с собой его штаны? В волчьей пасти они могут потерять товарный вид. Я заверила Леона, что обладание штанами повелителя доставит мне огромную, ни с чем не сравнимую радость. На сей раз мой сарказм не достиг цели. Повелитель скомандовал:
«Отвернись!»
А когда мне позволили оглянуться, аккуратно сложенные штаны лежали на песке. Рядом встряхивался, приводя в порядок лохматую шубу, белый волк. На том мы и расстались. Волк исчез в чаще, принюхиваясь к Келлиным следам. Я же, перекинув штаны через плечо, пошла к ближайшей пространственной перемычке. За время работы над дипломом я досконально изучила сетку портов и туннелей черновика. Как и следовало ожидать, почти сразу же я наткнулась на Келлу, старательно поливающую слезами жасминовый куст. Куст не проявлял должного восторга. У дагевской травницы был просто феноменальный талант попадаться на глаза жаждущим уединения дагевцам и исчезать, когда позарез требовалась ее помощь. Подойдя к рыдающей девушке, я села рядом. По правде говоря, девушка была старше меня раз эдак в 10, но внешне казалась моим погодком. Келла частенько задавалась по этому поводу, снисходительно называя меня малышкой. Но разве я виновата, что вампиры живут в 5 раз дольше? При всем своем желании я вряд ли доживу до того возраста, когда разница в годах уже не будет иметь значения, а посему я давно махнула рукой на этикет и упорно называла Келлу на «ты». Не сказать, чтобы ей это нравилось, но открытого недовольства она не выказывала. «Эй!» Я легонько коснулась ее локтя. «Да что случилось-то?» Вместо ответа вампирка порывисто уткнулась мне в плечо, обняв руками за шею. Я растерянно погладила Келлу по вздрагивающей от рыдания спине. Утешать я никогда не умела и не любила. «Ладно тебе убиваться. Подумаешь, с повелителем поругалась. Вы с ним по 10 раз на дню цапаетесь».
«Он обозвал меня сводницей».
Горестно всхлипнула Келла в мое и без того насквозь промокшее плечо.
— За что?
Но вампирка возрыдала пуще прежнего, явно не желая отвечать на вопрос, и я поспешила сменить тему.
— На каком языке вы говорили?
— На Аладаре, — невнятно буркнула травница.
— Это наш древний, исконный язык.
— Неужели?
— А я думала, вампиры говорят на всеобщем.
Изобразила я глубокую заинтересованность. Сработало. Травница оторвалась от моего плеча
достала из кармана платок и звучно высморкалась.
— На Ладаре мы общаемся только между собой, и то не всегда. Это всеобщий, как лесной пожар, охватывает одну расу за другой. Через пару-тройку столетий никто даже не будет догадываться о существовании иных языков. Зачем 7 лет изучать Аладар, если уже через полгода можно свободно болтать на всеобщем? Келла звучно потянула носом. Я почесала маковку. Все разумные расы, разумеется, за исключением человеческой, находили во всеобщем свои недостатки. Гномам не нравилось обилие гласных, эльфам — грубое звучание, троллей не устраивала скудость ненормативной лексики. Теперь вот еще вампиры сокрушаются по поводу неравноценной замены. По мне, все их языки годились только на заклинания, такие же замысловатые и зубодробильные. Поделиться этим нелестным для вампирки соображением я не успела. На поляну выскочил белый волк. Увидев меня, он попятился от неожиданности, но потом, досадливо чихнув и покрутив мордой, трансформировался, помахал крыльями, разминая мышцы, и подошел к нам. Два угрюмых взгляда снизу вверх слегка пошатнули его решимость. Вампир помялся на месте, смущенно кашлянул.
— Вольха, там тебя пирог ждет не дождется,
— напомнил он. «Хм!» Я вложила в скептическое хмыканье все свое отношение к его дипломатическому такту.
«Согласен, это дурацкая отговорка. Пожалуйста, уйди, нам нужно серьезно поговорить».
Я посмотрела на Келлу. «Иди», — кивнула травница, — «мы сами разберемся». «А если вы поубиваете друг друга, можно я возьму черепа для музея?» С надеждой поинтересовалась я.
«Эй, я все поняла, уже исчезаю!»
«Штаны отдай!»
— наконец вспомнил Лен, и я мстительно запустила в него скомканными штанами. Подслушивать за вампирами было бесполезно. Во-первых, Лен мгновенно выводил меня на чистую воду. Во-вторых, они немедленно перешли на свой гортанный язык. Пришлось уйти по-настоящему. Пирог Крина обещать-то обещала, но так и не испекла. И вообще, с тех пор, как в ее доме поселился некий, надо заметить, довольно симпатичный и приятный в общении, вампир мужского пола по имени Ораен, моя домохозяйка стала уделять готовке возмутительно мало времени, целыми днями где-то пропадая со своим избранником. Можно было подумать, что они питаются воздухом. Последний месяц я ходила злая и голодная, подкармливаясь у своих пациентов, да изредка на банкетах у Лена. Не то чтобы повелитель редко меня приглашал, просто он терпеть не мог официальных приемов. Сбегал оттуда под любыми предлогами, и мы голодали вместе. Вот и сейчас, вместо тепленького поджаристого пирога с хрустящей корочкой, меня ожидали чугунок с холодной вареной картошкой, кринка с кислым молоком и лом от черного хлеба. Тяжело вздохнув, я зачерпнула простоквашу ложкой, подержала у рта и со страдальческой гримасой вылила обратно в кринку. Раньше она хоть для волка мясо покупала. Волк исчез незадолго до весны, в мое отсутствие, видать, издох от голода, мрачно подумала я, бросая ложку. В окошко мне виден был уголок дома совещаний. Там переминались ноги на ногу гнедые кони в сине-золотых чепраках. Орлиская делегация как раз проходила в здание, только что покончив с приветственным церемониалом. Последними в дом вошли дагерские старейшины. Я сглотнула слюну, представив длинный стол, накрытый белой скатертью и уставленный изысканными блюдами. Конечно, стоило мне пожаловаться Лену на вегетарианскую диету, и он подыскал бы мне более хлебосольную домохозяйку. Но я не хотела обижать Крину. И что греха таить, надеялась хоть чуточку похудеть перед выпускным балом. Один из коней заржал, и мое внимание снова переключилось на дом. В поле зрения появились Лен и Келла. Оба при полном параде, он в белом, она в черном. Рука травницы покоилась на галантно подставленном локте повелителя. С
Сладкая парочка усиленно игнорировала друг друга, заключив временное перемирие на взаимовыгодных условиях. Лен пропустил Келлу вперед, вошел следом и закрыл дверь. Конь снова заржал, отмахивая мордой назойливого овода. Красивый рослый верховой жеребец, но не той породы, что разводят в Дагеве. Здешние кони несколько массивнее, с более густыми, но короткими гривами-щетками и длинными волнистыми хвостами. Вампиры называли их кьярдами, утверждая, что лучших скакунов не сыскать. В Арлисе, похоже, сыскали. Я отвернулась от окна. Вид простокваши и конспектов наполнил мою душу неизбывной скорбью. Глава вторая. До отъезда мне так и не удалось повидаться с Леном. Это почему-то показалось мне дурным знаком. Не из-за экзамена. К 10-му курсу начинаешь понимать, что абсолютного знания не бывает. За относительное ниже тройки не поставят. А недостающие всегда можно придумать. И потом у меня было ощущение, что все оценки распределены заранее. Подписанные дипломы давным-давно лежат у учителя в столе, а выпускной экзамен нужен школе только для отчетности. Неужто за 10 лет наши преподаватели так и не выяснили, кто на что гораст? Конечно, ударить в грязь лицом не хотелось никому, но и излишне переживать не стоило. Особенно не торопясь, но и не оттягивая время, я распихала по чересидельным сумкам учебники, конспекты, свитки, листы и клочки бумаги с пометками. Оделась по-дорожному и, послав к лешему Крину с Келлой, они традиционно пожелали мне ни пуха, ни пера, уехала из Дагевы. Лен даже не вышел на крыльцо дома. Чем дальше я отъезжала, тем больше мне хотелось завернуть коня и во весь опор помчаться обратно. Ощущение, что я бросаю друга в беде, все усиливалось. В то же время я прекрасно представляла себе лицо Лена, если я вернусь с полпути, дабы убедиться в его благополучии. Да прежде все дагевские вампиры лягут костьми, чем на их драгоценного повелителя упадет пушинка. Как только Дагева скрылась из виду, тревога пошла на спад, но до конца так и не развеялась. Впрочем, очень скоро мне стало не до нее. Предстоящий экзамен вытеснил из головы все прочие мысли. Как водится, первыми его сдавали пифии, иначе от них не было никакого спасения. Вынужденные томиться до последнего дня, они так и норовили предсказать идущим на заклание коллегам какую-нибудь гадость, якобы в порядке повторения материала. На следующий день экзаменаторы терзали магов-практиков. И в последнюю очередь самых терпеливых и безропотных травников. Я рассчитывала прибыть в Тармин вечером накануне экзамена, но налетевшая гроза спутала планы. Пришлось пережидать ее в придорожной корчме. Так что в школу я приехала в самый разгар суматохи. Нынешние выпускники, измученные бессонными ночами, бесцельно слонялись взад-вперед по коридорам, уткнувшись в конспекты и бормоча под нос обрывки заклинаний. Результаты не заставляли себя ждать. На втором этаже прямо из потолка шел снег. На третьем лаборанты с кафедры неестествознания гонялись с очками за пятилапым крысолаком. Над головой то и дело проносились молнии. Один раз я врезалась в невидимую стену, воздвигнутую на месте открытой двери. Потом едва успела отдернуть ногу от вычерченной на полу пентаграммы, которая тут же полыхнула трехоршинным столбом огня, оставив после себя черный дымящий контур. Двое аспирантов, пыхтя, несли в экзаменационный кабинет длинный стол, покрытый бархатной скатертью. Стол ловко изгибался на поворотах. Скатерть брезгливо поджимала углы, уворачиваясь от парящих в воздухе пульсаров. В спальном крыле было потише. Всеми забытые зомби, методично и печально ощипывающие листья с некогда раскидистого фикуса, при виде меня поспешно спрятался за высокую катку. —
Здравствуй, краснодевица! — приветствовала меня Велька, отрываясь от потрепанного фолианта приворотные и отворотные зелья.
— Ох, да чего же ты красна!
— Да, переборщила немного, — призналась я. — У тебя нет какого-нибудь увлажняющего бальзамчика, плечи словно горят. Помимо благотворного действия солнца, расцветившего кожу алыми жгучими пятнами, пребывание у озера обернулось для меня доброй сотней зудящих волдырей от комариных укусов. Велька порылась в стенном шкафчике, выбрала большую пузатую бутыль, заткнутую винной пробкой, откупорила, подозрительно принюхалась и скривилась. Судя по ее лицу, травница мучительно вспоминала, что же туда налито и не станет ли у нее одной подругой меньше. Поразмыслив, Велька решила рискнуть, отдала мне бутыль и вернулась к конспектам. — Как знание? — поинтересовалась я, пытаясь рассмотреть содержимое бутыли на свет. — Точно не поручусь, но там плавало что-то вроде дохлой крысы, невесть как пропихнутой сквозь узкое горлышко.
— Каша в голове!
— честно призналась травница, перелистывая страницу, из-под которой выскользнула на кровать сушеная веточка череды.
Такое ощущение, что впервые вижу собственный конспект. А у тебя?
И не спрашивай. Я вытряхнула на ладонь немного бальзамчика, оказавшегося густым и прозрачно-серым, с вкраплением каких-то мелких лепестков. Как ни странно, зуд он унял мгновенно. По плечам разлился приятный холодок.
Счастливая! У тебя экзамен через полчаса, а у меня завтра. — позавидовала Велька.
Подобное счастье казалось мне весьма сомнительным. Едва я успела втереть в плечи последнюю порцию бальзама, как в комнате, презрев приличие, материализовались Важик, Тимар и Енька. Последний держал под мышкой покорно обвисшего барсика. Хлебная должность школьного талисмана и природная жадность обязали его слопать все дары, поднесенные адептами в преддверии экзамена, и теперь черный кот висел на Енькиной руке мертвым грузом, закатив глаза и лишь изредка шевеля хвостом, чтобы его по ошибке не выбросили на помойку. У остальных был такой затравленный вид, словно они кого-то убили и хотят всучить нам труп на хранение.
— Ну, наконец-то! Явилась! — Где тебя носила, рыжая?
— Я не рыжая. Больше по привычке огрызнулась я. Как назло, с возрастом мои светлорусые волосы все сильнее отливали медью. Я золотистая.
— Ой-ой-ой, — передразнил Тимар. — Лучше скажи, готова ли ты к героическим подвигам и великим свершениям? Увековечены ли для потомков бесценные крупицы совершенного знания? Готова ли ты одарить ими страждущих, или, ослепленная гордыней, откажешься протянуть руку помощи сирым и убогим?
— Ты имеешь в виду, как у меня с подготовкой к экзамену? Написала ли я шпаргалки, и буду ли тебе подсказывать, когда ты начнешь тонуть?
— Ясновидящая!
— уважительно вздохнул Тимар. — Да подскажу, конечно, куда я денусь, если сама что-нибудь вспомню.
— Кто бы говорил?
— слаженно протянули друзья-коллеги.
— Собирайся, краснодевица, на бой со злобными старцами.
— Ни пуха, ни пера, — напутствовала нас Велька.
— К лешему! — привычно откликнулась я, закрывая дверь. Злобные старцы в лице бывшего аспиранта, а ныне магистра третьей степени Алмита, предметная магия, магистра второй степени Крениана, травоведение, магистра четвертой степени Радомира, стихийная магия, встретили нас очень радушно, лишний раз подтвердив мои догадки относительно заранее подписанных дипломов. Экзамен еще не начался, ждали учителя. Он же Ксан Дионир Перлов, магистр практической магии первой степени, либо просто директор Ксандр. Скопом запущенные в аудиторию, адепты первым делом бросились к столу с билетами. Переворачивали, охали, хватались за сердце, закатывали глаза, пытались как-то пометить наиболее выученные или хотя бы запомнить их расположение. Магистры только посмеивались, не делая замечаний. Но вот, постукивая толстым ясеневым посохом, в аудиторию вошел учитель. Посохи остальных членов комиссии мирно стояли за их креслами. Они были не более чем символами, такими же, как мантии и высокие колпаки, надеваемые в особо торжественных случаях. Повсюду таскать за собой тяжеленный, инкрустированный серебром и камнями посох, даже обладающий магической силой, не стал бы даже самый выносливый маг. Если уж практики и пользовались дополнительными источниками силы, то предпочитали браслеты, медальоны или кольца. Разговоры и шум тут же утихли. Мы с ужасом вспомнили, что пришли на государственный экзамен по магии. А комиссия неохотно расселась по местам, готовая выслушать и оценить наши скудные знания. Первым делом учитель отобрал у Важика шпаргалки, потом сделал мне замечание.
— Вольха, прекрати клацать зубами! Мне страшно находиться с тобой в одной аудитории.
Я послушно стиснула челюсти. Зубы перестали клацать, задрожали ноги. Учитель глянул на стол с билетами, сдвинул брови. Все пометки, царапины, загнутые углы исчезли, как платяные складки под раскаленным утюгом. Енька, и без того бледностью напоминавший покойника, пошел пятнами, смахивавшими на трупные. Я вздохнула, сообразив, что под вторым слева билетом в третьем ряду уже нет трех законов некромантии, теоремы Лупина-Бабкина и задачи на дематериализацию. Удовлетворенно погладив бороду, учитель широким жестом предложил нам тянуть билеты. Так я и думала. 13-й. Везет мне на это число. За 10 лет и 40 экзаменов я вытянула ровно дюжину 13-х билетов. Назвав секретарше бросившийся в глаза номер, я, больше не глядя на билет, села на вторую парту в среднем ряду. Взяла из стопки несколько чистых листов с казенными печатями по углам, сняла крышечку с чернильницы, проверила на ногте перо и лишь тогда прочитала вопросы. «Ура!» Первый вопрос я знала на зубок, второй поддавался вспоминанию, а третьим оказалась та самая распроклятая история развития магии. И, естественно, половину дат я успела забыть напрочь. Но первые в списке, благодаря Лену, так и стояли у меня перед глазами. Я быстренько перенесла их на бумагу, чтобы не растерять к моменту ответа. Учитель встал и прошелся между рядами, беззастенчиво заглядывая в парты в поисках конспектов, отобрал у Важика копию шпаргалки, постоял надо мною, вглядываясь в беспорядочные каракули. Я привычно закрыла свою писанину рукой. Сколько учитель не ругался, я так и не смогла избавиться от этого машинального жеста. Не люблю, когда мне смотрят через плечо. На сей раз учитель смолчал и пошел дальше. Я огляделась по сторонам. Енька сопя чертил на листе схему самолетной метлы. Важик увлеченно списывал с копии копии шпаргалки. Патологическая страсть Важика к списыванию не поддавалась объяснению. Выучив конспект наизусть, перечитав кучу основной литературы и пересмотрев гору дополнительной, он не мог удержаться от искушения и списать малюсенькие клочки бумаги одному ему понятными пиктограммами. Почти всегда его ловили, заставляли тянуть второй билет и отвечать без подготовки. Важик неизменно отвечал с блеском, безмерно удивляя экзаменаторов. Через полчаса чьи-то нервы не выдержали, и спотыкающаяся фигура неверными шагами достигла кафедры, комкая в потных ладонях и списанный с двух сторон лист.
«Билет 7. Теоретические и практические основы телекинеза».
Заикаясь и облизывая пересохшие губы, адепт прочитал первый вопрос и устремил наполненные предсмертной мукой глаза куда-то в потолок. Учитель ободряюще кивнул Вандеру, перевел взгляд с отвечающего на аудиторию и с вполне понятным негодованием обнаружил лишь брошенные листы и перья. Все адепты дружно нырнули под парты.
«Это еще что такое?»
— гневно пророкотал он, стукнув посохом.
«Немедленно вылезайте оттуда!» «Радомир, Кренян, посмотрите-ка на это безобразие!»
Учитель оглянулся и вздрогнул от неожиданности. Над столами приемной комиссии сиротливо посверкивали навершия магических посохов, Неспособность Вандера к практической магии была притчей во языцах. Вся группа списывала у него домашнее задание, но когда от Вандера требовали немедленных действий у доски, адепт терялся, нервничал и путал простейшее заклинание, представляя немалую угрозу для общества. Учитель недовольно покачал головой, но я заметила, как он незаметно шевельнул концом посоха, создавая невидимый экран Грюнделя, рассеиватель заклинаний.
— Можно водички?
— жалобно попросил адепт, подбираясь к практической части вопроса.
— Налейте воду в стакан с помощью телекинеза, пусть это и будет вашим ответом,
— посоветовал учитель, покрепче стискивая руками посох. Вандер кивнул, наморщил лоб и уставился на графин. Для начала вода вскипела. Адепт сосредоточился. Кипение прекратилось. Вокруг графина намерзла корка льда. Почти тут же хрусталь разорвала. Ледяная копия осталась стоять на столе, а вокруг нее в безумном вальсе закружилось облако стеклянной крошки.
— Достаточно, — торопливо вмешался учитель. — Следующий вопрос.
Осколки со звоном посыпались на пол. Невозмутимая секретарша унесла ледяной графин и вытерла натекшую с него лужу. Экзамен продолжался. На наше счастье, практических вопросов Вандеру больше не попалось. И он, безмерно довольный окончанием экзаменационного кошмара, в припрыжку выскочил из аудитории, хлопнув дверью. Мы завистливо вздохнули. Я решила не тянуть с приговором и заняла опустевший стул перед кафедрой. Учитель бегло просмотрел билет, кивнул и выжидательно устремил на меня суровый взгляд из-под грозно сдвинутых бровей. На первом курсе у меня бы отнялся язык, на пятом задрожал голос, на десятом я без колебаний ответила ему тем же. Комиссия поперхнулась плохо скрываемыми смешками. Учитель досадливо постучал костяшкой указательного пальца по столу, призывая к порядку. Пока я отвечала на первый вопрос, архимаг не перебивал и, кажется, вовсе не слушал, изучая разложенные перед ним ведомости, и лишь изредка кивал, чтобы я не думала, будто обо мне забыли.
— Ну, хорошо, — наконец сказал он. — Вижу, в теории левитации ты разбираешься. Что там у тебя вторым вопросом? — Психосоматическая блокада? — Очень хорошо. Опустим принципы и характеристику. Их любая третьекурсница знает. Переходи сразу к практике. На мне.
— На нем? Заставить архимага заживо окоченеть подобно трупу? Причем тот наверняка пустит в ход контрзаклинания, а то и зеркало, отражающее чары на саму заклинательницу. Я облизала разом пересохшие губы, живо представив, как мое онемевшее тело выносят из аудитории вместе со стулом и ставят под фикусом. Комиссия, заинтересовавшись, вынырнула из легкой бдительной дремоты, в которой магистры привычно пережидали экзамен. Поговаривали, будто магистр Верагор с кафедры травников наловчился даже спать с открытыми глазами, одобрительно похрапывая на особенно долгих и нудных ответах. Легче всего использовать для блокады универсальное заклинание Миртона, и его же не составляет особого труда отклонить в сторону. Можно попробовать пластическую формулу с семью переменными, основанную на магии стихий, но это заклинание самое капризное и непредсказуемое, требует досконального знания противника. Я испытующе посмотрела на учителя, прикидывая, какие слабые места могут быть в его защите. Проще всего наколдовать себе увесистый ломик и зайти сзади. Есть еще одно очень хорошее и мощное заклинание, слишком мощное даже для опытного мага. Выплетается долго и тщательно, зато дозволяет вкладывать силы по частям, а не одним импульсом в конце. Очень удобная вещь, когда есть время восстановить магический резерв. Сплел первую часть, отдохнул. Сплел вторую, активировал и пустил в ход. Но вряд ли комиссия будет ждать сутки, или пока я сбегаю к ближайшему источнику силы. А если предположить, что зеркало учитель уже заготовил и оно висит между нами, ожидая моего ответа. Скорее всего, оно настроено на отражение прямого удара, и незаконченное заклинание пропустит, а то, пройдя сквозь зеркало, утянет его за собой и тем самым достроится. Но если зеркала нет, не миновать мне осенней переэкзаменовки. Я соединила кончики заметно дрожащих пальцев классической сферой, делая вид, что остановилась на Миртоне. Огромный соблазн для противника — поставить зеркало. Сама же, мрачно, абсолютно не веря в успех, произнесла про себя совсем иные слова и на всякий случай закрыла глаза, чтобы не видеть своего позора. Заклинание ушло. Отката я не почувствовала. Либо сработала, либо так и не достроилась. Ко мне, по крайней мере, не вернулась. Прошла одна томительно бесконечная секунда, вторая. Я рискнула приоткрыть один глаз. Учитель все с тем же испытующим прищуром смотрел на меня, чуть подавшись вперед. Сидевший рядом Алмит недоверчиво протянул руку и помахал ею у учителя перед носом. Мне стало как-то не по себе. Адепты, ловя момент, бросились списывать напропалую. Важек торжественно выудил из-за уха крохотный комочек бумаги, мгновенно разросшийся в полупудовый фолиант теории и практика работы с пространством, разложил его на коленях, и тот, сам собой, замельтешил страницами, остановившись на главе манипуляции размерами. Магистры выждали для приличия пару минут, но ничего не изменилось, разве что шума в аудитории стало побольше. Адепты торопливо обменивались знаниями.
«Вольха, дополнительный вопрос», —
откашлявшись, сказал Крениан.
«Как у тебя насчет снятия психосоматической блокады?»
Я жалобно посмотрела на магистра, запоздала, вспомнив, что развеять наложенное мною заклятие может только сам заклинатель, либо его жертва. Причем у меня сил не осталось вовсе. А учитель, по каким-то причинам, не торопился пускать в ход свое умение.
— Ну, сбегай в актовый зал к источнику, только быстро!
— разрешил прозорливый Алмит. В попыхах опрокинув стул, я подорвалась с места и стрелой вылетела за дверь. На восстановление резерва у меня ушло минут 15, и к моему возвращению экзаменационная аудитория больше походила на библиотеку. На всех партах кучной россыпью лежала вспомогательная литература. Из висящего перед Тимаром хрустального куба доносился чей-то гнусавый голос, диктующий 18 отличий упыря от вурдалака. Комиссии было не до адептов. Столпившись вокруг учителя, они безуспешно пытались определить, что и как я с ним сделала. При виде меня магистры торопливо расселись по местам, со смущенным уважением покашливая в кулаки. Сняв блокаду, я виновато сжалась в комок, ожидая грома и молний. Но учитель, как ни в чем не бывало, одобрительно хмыкнул, небрежно черканул ведомости и позволил себе небольшой перерыв, на пару минут выйдя из аудитории. Вопрос по истории развития магии принял на себя Алмит. Прочие магистры согласно задремали.
— Так в каком же году безвременно почил многоуважаемый архимаг Капуций?
— вкрадчиво поинтересовался бывший аспирант, улыбаясь в бороду. — Отлично понимая, что на тройку я уже наработала, да ниже Алмит и не поставит, слишком свежи в памяти его собственное мытарство на госэкзамене. Я растеряла остатки страха и, даже не попытавшись вспомнить, нахально предположила. — В 341 году.
— А почему так нерадостно?
— полюбопытствовал магистр. — Чему тут радоваться?
— Да уж, в 341 году архимаг был мертв неполных два столетия,
— искренне посочувствовал магистр. — Так почил-то безвременно. Откуда вы знаете, сколько бы он еще прожил? Алмит только вздохнул, тоскливо глядя в окно, перед которым выпускал мохнатые свечи побегов старый каштан. На улице щебетали птицы, ярко светило солнце.
а историю развития магии Аумит и сам толком не помнил.
Магистр с явным отвращением вернулся к экзамену.
— Вольха, последний вопрос. Соберись. От него зависит твоя оценка.
Я недоверчиво глянула на преподавателя, ожидая какого-нибудь подвоха.
— Итак, вопрос. Что тебе поставить?
— 5! — радостно выпалила я. Аумит вздохнул и подписал свою ведомость. Всего ведомостей было 4 по числу членов комиссии, и что поставили мне прочие магистры, оставалось загадкой до начала выпускного вечера. Но никто не сомневался, что экзамен я сдала. Глава 3. К вечеру вся школа знала, что я заколдовала учителя. Версий было 3. Либо он поддался, либо притворился, чтобы натянуть оценку любимой ученицы, либо мне и вправду крупно повезло. Впрочем, прецеденты уже были. В позапрошлом году кто-то вырастил экзаменатору рога, да так успешно, что их пришлось пилить вручную. На памяти Аумита, любителя мрачных баек из жизни, невесть куда сгинула целая комиссия и нашлась только через неделю. Причем где ее носила, она так и не призналась. Но никому еще не удавалось посадить в лужу нашего учителя. К ужину я не вышла. Вернувшись в комнату, тут же повалилась на кровать и заснула мертвым сном. Велька попыталась меня растолкать, но, по ее словам, легче было воскресить покойника, а уж она-то знала в этом толк. По школе немедленно поползли слухи, один другого ужасней. Никто не сомневался, что я пала жертвой мести учителя. Дальше мнения разделились. Кто-то отправил меня в долгосрочную ссылку, кто-то исключил без права восстановления. Самые добросердечные заперли в карцере с кухонным ножом и мешком нечищенной картошки. Особенно отличилась одна из пифий. Как позже выяснилось, экзамен она провалила с треском. Дескать, внутреннее око помогло ей узреть мой хладный труп, тайно прикопанный под каштаном. Наутро я проснулась тяжелой и вместе с тем пустой головой, словно наспех уложенные в нее знания с чистой совестью покинули неуютную обитель сразу после экзамена. Вельки в комнате не было. В щель под дверью веяло то вареной крапивой, то трупным ядом, отчего мне сразу захотелось есть. Конечно, ни того, ни другого я бы в рот не взяла, но так обычно пахло из нашего холодильного шкафа, где помимо продуктов хранились Велькины зелья и мои домашние задания по некромантии. Увы, шкаф не оправдал моих ожиданий. То ли Велька села на очередную диету, специально приурочив ее к отсутствию моего здорового аппетита, то ли, напротив, так усиленно набиралась сил, что выбрала все до крошки. В довершении всех бед школьную столовую закрыли до вечера, готовясь к выпускному пиру. Никто, кроме меня, по этому поводу не переживал. В школе стояла непривычная тишина. Младшие классы разъехались на каникулы. Пифии и практики со вчерашнего вечера отмечали сдачу экзамена. Травникам же было не до того. Из экзаменационной аудитории никто пока не вышел. Я пораскинула голодными мозгами и решила позавтракать в ретивом бычке. Взбодрившись пригоршней воды, я оделась, зачаровала дверь, нацарапала в нижнем углу косяка ключ руну для Вельки и, посвистывая, сбежала по лестнице на 2-й этаж. Но там меня поджидала засада. Учитель вынырнул из-за угла так неожиданно и бесшумно, что я едва удержалась от бесогонного экзорцизма. Отделаться простым «здравствуйте» не удалось. Учитель с присущей ему прямолинейностью цапнул меня за руку, не дав проскочить мимо.
— Вольха, тебя-то мне и надо. Идем ко мне в кабинет.
Не успев возразить, я покорно поплелась следом за ним, вернее, за своей натянутой рукой. Амулет Лена, защищающий от недозволенного чтения мыслей, висел у меня на шее. Поднаторевший в телепатии учитель в таковом не нуждался, и мы взаимно изнывали от любопытства. Что ему понадобилось?
Как она сподобилась?
Но, как ни странно, речь пошла вовсе не об экзамене, по крайней мере, сначала. Захлопнув дверь кабинета, маг кивнул мне на один из стульев. Сам же прошел за стол, но садиться не стал. Стал рядом, опершись руками о потертую дубовую столешницу, и проникновенным отеческим голосом, от которого меня мороз подрал по коже, осведомился.
— Ты уже задумывалась о своем будущем?
Я вежливо изобразила усиленную работу мысли, но преуспела лишь в жутковатом перекосе лица.
— Не поясничай,
— одернул меня учитель, привычно сдвинул брови.
— Твое обучение закончено, осталась стажировка. Где ты собираешься ее проходить?
— В Дагеве, конечно, — удивилась я, озаботившись по-настоящему.
— И не мечтай, — отрезал маг.
— Это еще почему?
Я возмущенно подорвалась со стула и перепечатала стол ладонями с противоположной стороны. — Разве вы не получили дагевский запрос на молодого специалиста? Учитель заметно смутился, но глаз не отвел.
— Заявки, поданные иными государствами, рассматриваются школой в последнюю очередь. И только при отсутствии внутренних вакансий.
Зато для меня они имеют первоочередное значение. Не сдавалась я, в запале стукнув по столу кулаком.
А что, неужели нашлись еще желающие на мои специфические услуги?
При дворе открылась вакансия,
— коротко пояснил учитель.
При каком еще дворе?
При королевском, разумеется.
Маг убрал руки со стола, опасаясь, как бы следующий удар не пришелся по его ладони.
Дорост ушел на пенсию, королю требуется новый маг.
— Ну и что?
— Я рекомендовал тебя.
— Зачем?
— тоскливо спросила я, подумав, что до сих пор рекомендации учителя играли исключительно против меня.
— Не задавай глупых вопросов. Ты — лучшая выпускница, единственная женщина на факультете практической магии и довольно привлекательная,
— смущенно кашлянул и тут же посерьезнел учитель.
— По-моему, просто идеальная кандидатура.
— Не менее идеальная и для Дагевы. К тому же, в отличие от короля, Лена моя привлекательность интересует в последнюю очередь.
— Ты так уверена? —
Саркастически поинтересовался учитель и тут же дал волю праведному гневу.
— Дурацкие бредни! Нормальных баб хлебом не корми, дай пофасонить при дворе, а она нос воротит. Ну какие у тебя перспективы в Дагеве? Главное в нашем ремесле — создать определенную репутацию. И если магичка, нанимаясь на работу, эдак небрежно бросит. Когда я практиковала при дворе, работодатель подскочит от восторга, соответственно, подскочит и гонорар. А теперь представь, что в твоем трудовом свитке первым номером стоит Дагева. Скажи спасибо, если отделаешься пинком под зад, а то и на кол могут посадить.
— А почему, собственно говоря, я должна искать работу, если в Дагеве меня ждет постоянное место? Учитель уставился на меня с неподдельным изумлением и ужасом.
— И ты согласна провести остаток жизни в вампирьем логове?
— Лучше их логово, чем ваш королевский двор, — вскипела я. — Сплетни, интриги, дешевые фокусы и верные яды без рецептика по его высочайшему повелению. Где приключения, которые войдут в легенды, верные друзья, знакомством с которыми можно гордиться, подвиги, о которых не стыдно рассказать детям. Да лучше я на тракте мечом махать буду.
— Да вляпывайся в подвиги сколько хочешь!
— возопил учитель, внезапным броском отвоевывая стол. Я едва успела отпрянуть назад.
— Только стажировку пройди, создай себе тыл, какую-то опору в жизни, чтобы, возвращаясь с подбитым глазом, было куда возвращаться, чтобы не оказалось у разбитого корыта, очертя голову, кинувшись за миражом. Поработай придворной магичкой, приобрети имя, сбереги монету какую, домом обзаведись, а потом совершай подвиги на здоровье.
Надо признать, в его словах была доля горькой правды. Покидая школу, я имела за душой диплом, 20 кладней подъемных и лошадь, которая давалась в рассрочку.
— Лошадь без стажировки не получишь,
— мстительно отрезал учитель, верно рассчитав ход моих мыслей.
— За нее казенные деньги плачены. Левитируй на метле, как последняя ведьма.
— Но это моя лошадь, — запротестовала я. Новую лошадь мне выделили год назад взамен сгинувшей в болотах ромашки. Мышасто-серая белка особыми достоинствами не блистала, но все лучше, чем ничего.
— Лошадь принадлежит школе и дана тебе во временное пользование. Заметь, временное. Ну, подумай, чем плоха придворная жизнь. Почет, непыльная работенка, высокая зарплата, трехкомнатные покои по соседству с королевской опочивальней. Пройдешь стажировку и через каких-нибудь 2 года выкупишь свою белку, а пока можешь...
2 года спать по соседству с королем? А вдруг он повадится стучать в мою дверь по ночам?
— А ты не открывай,
— серьезно посоветовал учитель.
— Постучит, постучит и уйдет.
— Уйдет он, как же, разве что за стражниками с тараном. Я негодовала по вполне понятной причине. Третьим бедствием Белории после традиционных дураков и дорог был ее король Наум, взошедший на трон каких-то 7 лет назад. И за это время успевший снискать редкостную нелюбовь всего белорского народа. Народ Науму, на его счастье, попался удивительно терпеливый и снисходительный, относясь ко всем проискам монарха как к неизбежному злу. В любом другом королевстве его давно бы отравили или на худой конец с позором выкинули из дворца. Едва утвердившись на троне, Наум начал свою трудовую биографию нападением на соседнее королевство, Венессу. Там ему тем более не обрадовались и дали достойный отпор. Откупившись солидным куском пограничных земель, Наум пригорюнился и повысил налоги, чтобы компенсировать потерю доходов от медных рудников, отошедших к Венессе вместе с землями. Простой люд, которому, в общем-то, все равно, на кого пахать, сравнил прожиточный минимум Белории и Венессы, склонился в пользу последней и, сложив на телеге нехитрый скарб, начал потихоньку эмигрировать в Венессу. Благо, места там теперь хватало. Король торопливо понизил налоги, но стало еще хуже. Не зная, чего ожидать от непредсказуемого монарха и по привычке ожидая худшего, селяне повалили в Венессу целыми толпами. Экономика зашаталась, но, на счастье Наума, Стармин наводнили беженцы из Атрии, небольшого северного королевства, где на троне восседал не менее бестолковый самодержец. Не успели они обжиться на новом месте, как уверовавший в себя Наум снова повысил налоги, и беженцы незамедлительно последовали за коренным населением. Помимо того, Наум ввел денежную реформу, вдвое обесценившую белорский кладень. Принял закон о храмовых землях. С благословения вседержателя, главного священнослужителя Белории, Науму объявили всеобщую анафему, провозглашаемую 3 раза в день во всех храмах. Ввел и сразу отменил право первой брачной ночи из-за катастрофического роста венерических заболеваний и измыслил дополнительный налог на лошадей. Несчастных животных охватила эпидемия, а также совершил множество прочих не менее славных деяний, повергших светлые умы Стармина в глубокое уныние. Я красочно изложила учителю честное мнение о работодателе и тут же испытала на себе все прелести психосоматической блокады. Я пальцем не могла шевельнуть, а учитель бегал по комнате, возмущенно развивая бородой, и воздевал руки к потолку, словно призывая высший разум полюбоваться моей глупостью. Дескать, не может быть для магички большего счастья, чем обретаться при дворе и исполнять королевские прихоти.
— Когда ты доживешь до моих лет, то поймешь, что я желал тебе только добра.
— А если не доживу? Мне потребовалось несколько секунд, на деактивацию заклинания, чего учитель никак не ожидал, осекся на полуслове и недоуменно повернулся ко мне.
— Ты так быстро справилась с нейтрализацией?
Я пристыженно кивнула.
— Но это великолепно!
Я мрачно смотрела на учителя, не разделяя его восторга. Чтоб ему провалиться диплому с отличием, будь я заурядной троечницей, уже ехала бы в Дагеву. А весь педагогический состав рыдал от радости. Хвала богам, избавились, наконец. Так нет же, нашему самодержцу подавай товар первого сорта. Целых 2 года! Не могла успокоиться я. Лучшие годы жизни королю под хвост.
Потому и лучшие, что обеспеченные.
С фальшивым оптимизмом заверил меня архимаг.
Не будет стажировки, не будет записи в дипломе. Не будет записи в дипломе, не сможешь официально считаться магичкой. С дагевской записью тем более.
А нельзя ли как-то сократить срок, хотя бы до 1 года?
Поздно. Школа в моем лице заключила с королем контракт. Он не может быть разорван тобой.
— А вами? Он назвал сумму неустойки. Я уважительно присвистнула. Сомнительно, что мне удастся скопить этакие деньжищи и за 5 лет подобной службы. Тем более я слышала, что честный труд оплачивается во дворце из рук вон плохо, а брать взятки за вовремя закрытые глаза мне претило. — И когда я должна приступить к этой, прошу прощения, работе?
— С завтрашнего дня.
— Что? — возопила я еще горестней. — А выпускной вечер?
— Вечер же сегодня,
— недоуменно сдвинул брови учитель. — Вот именно! А завтра будет выпускное утро! Старый маг осуждающе покачал головой.
— Тебе что важнее, гулянка или первая настоящая работа?
Я этой гулянки 10 лет ждала. Я, может, только ради нее в школу и поступала.
Вот что, глупая девчонка, иди-ка ты отсюда, пока я тебя снова в первоклашку не превратил. А то и в кого похуже,
— устало сказал учитель.
Раньше надо было думать, лекции пропускать, учиться на 2. А теперь, будь добра, соответствовать званию дипломированного специалиста.
Я злобно развернулась на каблуках и почти побежала к выходу. И еще неизвестно, кто кого превратит. Эх, поспешила я с блокадой. Стоять бы учителю в музее рядом с чучелами. Пылью обрастать. Первокурсниц бы к нему на экскурсию водили.
Да, и еще.
Я остановилась в дверях, слишком сердитая, чтобы оглядываться.
— Насчет экзамена. Я поставил тебе отлично. Молодец. Вот уж не ожидал. С твоим-то неприятием легких путей и напрашивающихся решений.
Учитель одобрительно хмыкнул.
— Я был уверен, что ты не воспользуешься Миртоном. Даже зеркало не заготовил. А зря, как оказалось.
Прежде чем я успела осмыслить это заявление, дверь захлопнулась, наподдав мне по ягодицам. Выпускной вечер был безнадежно испорчен. Не радовала ни еда, ни впервые разрешенный хмель, ни новое серебристо-синее шелковое платье, сшитое дагестскими портнихами, прощальный подарок Лена, повергнувший в черную зависть добрую половину выпускниц. Наверное, эта половина была недостаточно доброй. Вдохновенная и возвышенная речь учителя, расписывающего прелести ожидающего нас трудового пути, не вызвала у меня ожидаемого энтузиазма. Воздержавшись от аплодисментов, потолок актового зала и так грозил рухнуть, я тихонько выскользнула на улицу, стянула намозолившие туфли, прошлась голыми пятками по теплой земле, постояла у ограды, любуясь звездами и уходящей вдаль дорогой, тускло светящийся под луной.
— Грустишь, малышка?
— сочувственно прошипела за спиной. Надо мной нависла черная гора с мерцающими змеиными глазами. Дракон шевельнул кончиком хвоста, подсекая мне колени. Рассмеявшись, я шлепнулась на скользкую чешую. ухватилась за пластины склоненного на бок гребня. «Грущу? Да я пылаю праведным гневом! Смотри, как бы у тебя хвост не расплавился!» Огнеупорный дракон только фыркнул, пристраивая голову рядом со мной. Я протянула руки и почесала мягенькую, мелкую вязь серебристых чешуек на драконьем подбородке. Рычерк довольно прижмурился.
«Все устроится, малышка. Что такое 2 года? Пустяк, особенно для вампиров и магов. Вернешься ты в свою Дагеву, никуда она от тебя не денется».
«Если бы все было так просто!» Я вздохнула, беззастенчиво используя драконий хвост уже в качестве кушетки. «После Дагевы во мне что-то сломалось, Рычерк. Зимой сидишь в комнате и думаешь, как хорошо тут, у очага, как приятно понежиться под одеялом, поболтать с подружками, прогуляться по рынку, купить что-нибудь вкусненькое. А летом хочется бежать из дома, куда глаза глядят, отмахать 10 верст по пустынной дороге, посидеть на берегу озера, послушать шелест волн, вздремнуть на опушке леса. И меня совершенно не волнует ни моя репутация, ни будущее, ни сомнительные тылы в виде дворцов. Я хочу просто идти вперед, все равно куда, все равно зачем, лишь бы вперед. Вернуться в Дагеву? Да. Но еще больше я хочу туда возвращаться. Возвращаться и снова уходить. А, впрочем, я сама толком не знаю, чего я хочу. Наверное, это меня и тревожит».
«Ты знаешь...»
— спокойно прошипел дракон, не размыкая век.
«Ты сама все прекрасно объяснила, просто пока не смирилась».
«С чем?» — настороженно спросила я. Дракон усмехнулся. Во тьме засветились 2 лукавые щелочки.
«У тебя красивые глаза»,
— проворчал он.
«Слишком красивые. Не беспокойся, девочка, все будет в порядке. Из тебя выйдет прекрасный маг-практик».
«Практик, как же!» — раздосадованно протянула я. «Да за 2 года я все навыки растеряю, упыря от зомби не отличу. Кому я такая нужна буду? Самая распоследняя ведьма погнушалась бы такой непыльной работенкой». «Ведьма! Ведьма! Живем, Рычарк!»
Глава 4. Это был очень важный прием. От него зависела моя дальнейшая судьба. Ничего удивительного, что я начала готовиться к нему с вечера. Смочила волосы пивом, но не стала ни расчесывать, ни заплетать в косички. К утру они вздыбились жутким колтуном, скошенным влево. Самая трудолюбивая корова не сумела бы залезать их до такого состояния. На макияж желто-серая пудра, черная помада и фиолетовые тени ушло около часа, но я добилась таки нездорового, трупного оттенка кожи. Поиски подходящего к случаю костюма затянулись надолго. К счастью, у Вельки так и не дошли руки выбросить старую серую кофту, рваную и выпачканную сажей. Мы прочищали ею дымоход, намотав на швабру. Вместо юбки сгодилась половая тряпка, подпоясанная веревочкой. На шею я повесила ожерелье из сушеных майских жуков, выпросила у ребят с факультета травников. За неимением браслета нанизала на нитку мышиные черепа, а на шею кокетливо повязала набивное чучело гадюки. Потом я посмотрела в зеркало. Чародейки обычно возмущаются, когда их называют ведьмами. Но я в моем теперешнем облике сочла бы это за комплимент. Из меня получилась до того омерзительная ведьма, что кот, дремавший на кресле, взъерошился и удрал под кровать. Мне пришлось буквально на коленях упрашивать его быть моим ассистентом, ибо какая же ведьма без кота? Кот соглашался, что ведьма я никакая, и мое общество может пагубно отразиться на его репутации порядочного крысолова.
Недолго думая, я ухватила Барсика за раздраженно виляющий хвост, дернула, и кот глубоко полоснул меня 4 лапами сразу. Посасывая руку и шепотом костеря несговорчивую зверюгу, я выудила из холодильного шкафа вчерашнюю отбивную и помахала ею у кота перед носом. Барсик принюхался, алчно облизнулся, но с места не тронулся. Задумчиво прожевав отвергнутый продукт, я вспомнила о телекинезе, и через несколько секунд кот оказался в моих руках. Сказать, что он сдался без боя, было бы неуважением по отношению к такому славному бойцу, как наш Барсик. Мой триумфальный выход из школы не остался незамеченным. У ворот стоял Алмид, битый час безуспешно объяснявший роскошно одетой даме с упитанным ребенком, что ее дитя, несомненно, обладает всеми мыслимыми и немыслимыми талантами, кроме магического, а посему не может быть принято в школу даже на платной основе. При виде ведьмы спор прекратился сам собой.
— Кто это?
— потрясенно вопросила дама, на всякий случай прижимая к себе гениальное дитя.
— Наша лучшая выпускница!
— не менее ошеломленно брякнул Алмид. Я натянуто улыбнулась, показав вычерненные углем зубы. Дама, не попрощавшись, подхватила ребенка на руки и бросилась на утек от сомнительных прелестей магического образования. К дворцу я шла пешком и босиком, не слишком старательно обходя лужи. Зажатый под мышкой кот безнадежно выл на одной ноте. Редкие утренние прохожие шарахались в переулки, не решаясь разминуться с ведьмой по другой стороне узкой мостовой. Не обрадовались мне и стражники. Скрестив дрожащие копья, они заискивающе поинтересовались целью визита. Я протянула им выписанное учителем направление и, входя в роль, зловеще проскрежетала что-то себе под нос, потирая ладони. Копья не просто разошлись, метнулись в стороны. Под опущенными забралами гулко клацали зубы. Я подоспела как раз к завтраку. По дороге к трапезному залу мне попалась только парочка служанок, одна из которых картинно упала в обморок, а вторая поспешила спрятаться за гобеленом. Вытканное на нем море реалистично взволновалось. Кораблик взлетел на гребень волны. У дверей в зал тоже стояла стража, но я, не останавливаясь, взглядом распахнула двери и прошествовала мимо остолбеневших караульных. Его Величество восседал во главе стола, на помесе стула с троном. Высокая роскошная спинка с россыпью сапфиров по краю и довольно простенькое сиденье, даже без подлокотников. Маленькие наумовы глазки сально щурились. Высокая корона успешно маскировала плешь с начесанными с боков волосами. Алая в золотистой лилии мантия свесилась на пол. Тяжелая, наверное, бархатная. Сзади, по обе стороны царского седалища, стояли фаворитки — блондинка и жгучая брюнетка, нежно улыбавшиеся Наумову затылку. Я сначала решила, что их ограбили на большой дороге, но потом поняла, что практическое отсутствие материи на соблазнительных телесах — нормальное явление. Материи не просто было мало, она, по-видимому, сползла, прикрывая абсолютно неинтересные части тела, а то, что прикрывают на пляже, было выставлено на всеобщее обозрение, за вычетом пары клочков и 3 веревочек. Слева от короля, поджав губки, невероятно прямо, словно посаженная на кол, сидела королева Вероника, законная супруга Наума, девица кукольной красоты. Светлый кучерявый парик венчала сапфировая диадема. Невыразительные голубые глаза равнодушно скользили по хитрым лицам придворных, выстроившихся вдоль стен в ожидании сигнала к началу пиршества. На руках у ее величества дремал серебристо-серый мопсик со сморщенной лупоглазой мордочкой. Вернее, песик дремал, пока я не вошла. Тут уж ему стало не до сновидений. Рванувшись из рук, песик жабой плюхнулся на пол и укрылся под стулом Наума, задрапированным свисающей мантией. Брови короля поднимались, как разводной мост, пока не приняли практически вертикальное положение. шушуканье придворных стихло. Я сделала кривой реверанс. Кот инстинктивно впился когтями в плечо, и я с трудом удержалась от нецензурного вопля, горько пожалев, что не подыскала менее тяжеловесного спутника, скажем, грача. Грачи тоже неплохо смотрятся на плечах у ведьм. Их часто принимают за воронов, те гораздо крупнее. А хриплое унылое карканье добавляет имиджу зловещей таинственности. К сожалению, при моем приближении не только грачи, но и куда более морально устойчивые галки разлетались с воплями и не оглядываясь. Кот решил реабилитироваться, разъявил зубастую пасть и гнусаво мяукнул. Придворные со стоном отшатнулись. Королева Вероника заслонилась веером. «Все-таки кот тоже ничего», — злорадно подумала я. Высказавшись, Барсик спрыгнул на пол и, важно, продефилировал к столу. Люди торопливо расступались, давая ему дорогу. Из-под стула боязливо зарычал мопсик. Постояв у трона и посветив на Наума глазами, кот легко взвился на стол и с урчанием вцепился зубами в крыло огромного печеного гуся.
«Ну, здрасте, ваше личество!» — сказала я, почесав затылок и внимательно глядев желтые накладные ногти. Обнаружив, что там что-то застряло, я сощелкнула пойманное на пол. Шаровая молния, пущенная накатом, не произвела бы большего эффекта. Вальяжно отодвинула стул, с которого спешно бежал первый министр, плюхнулась рядом с королем, закинула ногу за ногу и ущипнула фаворитку. Закаленная придворной жизнью блондинка, не пискнув, страдальчески закусила губки. «Я тут это, шабаша маленько, мутит меня», — пояснила я, ударом кулака под днищу, раскупоривая ближайшую бутылку. Вино оказалось сладким и крепким. Икнув, я наклонилась к королю и щедро наполнила его кубок из отпитой бутылки. «Ну что, ваше величество?» Выпьем за плодотворное сотрудничество. В наше время королю без мага, ну никак, всюду враги. Размашисто чокнувшись бутылкой о кубок, вино плеснуло на стол и тонкой струйкой потекло королю на колени. Я отпила еще немного, демонстративно побулькав воздухом в горлышке. Кот сосредоточенно давился гусем, издавая хрипящие и хрустящие звуки. «Ну, кто тут нас не уважает?» Я обвела придворных пронзительным взглядом. Потом с трех вершков уставилась в глаза Науму. Король честно попытался изобразить безграничное уважение и искреннюю радость от моего присутствия на трапезе. Я подумала, не потрепать ли мне по щечке королеву, но решила не перегибать палку. С женщинами, как известно, лучше не связываться. Ее не волнует, сумеют ли десяток стражников по королевскому приказу поднять на пике нахальную ведьму, прежде чем она превратит их в лягушек и тараканов. Я-то знала, и еще как сумеют. Но трусоватый король не хотел рисковать своей венценосной головушкой, равно как и портить отношения с ковеном магов. Но тут я заметила, что под веером королевы подрагивает улыбка. Ее высочество прекрасно разобралась в ситуации и теперь злорадно упивалась замешательством благоверного, по слухам, не слишком благоверного, можно даже сказать, благоневерного. Вероника подмигнула мне и еще глубже уткнулась в веер. С трудом подавив ответное моргание, я, как дипломированная ведьма, попыталась произвести на короля как можно более благоприятное впечатление. — У меня есть дивные яды! — громоподобно прошептала я в оттопыренное монаршее ухо. — Мгновенного и замедленного действия. Одна капля, и спустя месяц ваш ничего не подозревающий враг скончается в жутких конвульсиях. Придворные оживились, кое-кто начал выразительно перемигиваться с соседями, некоторые побледнели и закашлялись, отодвигая кубки. Король заметно пригорюнился.
На помощь ему пришел министр обороны, горевший желанием записать мага-практика в ряды бравых защитников Отечества.
— Скажите, Вольха, у вас есть опыт работы по специальности?
Я скромно потупилась. Да так, по мелочи. Прикончила двух архимагов, разорвала на куски с полсотни зомби, уничтожила волдачий город и несколько месяцев стажировалась в Дагеве.
Дагеве?
Король залпом выхлебнул содержимое кубка.
— А как же вампиры? Они вас не тронули?
— Что вы? — притворно возмутилась я. — Они были сама доброта. Вам не следует придавать значение глупой сплетне, будто с тех пор я иногда брожу по ночам с окровавленным топором в руках. Лично я ничего такого не помню. Министр побледнел и прекратил расспросы. Задумавшись, нельзя ли как-нибудь пополнить мною гарнизон вероятного противника.
— А вы умеете готовить гламарию? — застенчиво прощебетала хорошенькая девица на противоположном конце стола. Вот уж кто не нуждался в искусственных стимуляторах красоты, разве что она успела намазаться ими перед ужином.
— Конечно, — с достоинством ответила я, кокетливо поправляя локон.
— Я сама ею регулярно пользуюсь. — А предсказывать будущее?
— брезгливым голосом осведомилась сухопарая дама с крючковатым носом. — Потухлым крысам, теплому драконьему помету и человеческим внутренностям в присутствии заказчика, — с готовностью перечислила я. Могу также сварить приворотное зелье или эликсир молодости с гарантией 80%. Престарелые сластолюбцы оживились. 20 на летальный исход, — мстительно добавила я. Заказов на любысток так и не поступило. Больше меня ни о чем не спрашивали. И, торопливо закончив так толком и не начатый завтрак, со всеми почестями выпроводили из дворца. Кота и того вынесли на бархатной подушке с кистями. Мне пришлось тащить его обратно на руках. Саженный на землю, мерзавец горестно орал мне вслед, не трогаясь с места. Судя по форме и размерам пуза, барсик заглотнул гуся целиком и теперь с трудом доставал лапами до земли. Вторично распугав прохожих, мы в обнимку с котом вернулись в школу. Дракон долго и боязливо разглядывал нас из-за забора. Потом узнал и с дымным воем ополз по стене. Проходя мимо, я мрачно погрозила ему кулаком. Но бессовестный гад продолжал рыдать от смеха, катаясь по земле. Сброшенный в кресло, кот там же и уснул, храпя и подергивая задранными вверх лапами. Сорвав тряпки и швырнув их в радостно полыхнувший камин, я с наслаждением окунула голову в ведро с водой. Макушку обожгло холодом. Зато проклятый колтун прекратил чесаться, а пудра щипать кожу. Только я успела высохнуть и уложить волосы, как меня вызвали к воротам, и королевский курьер под роспись вручил мне опутанный веревочками пакет с еще теплой печатью. У крыльца сбились в кучку перепуганные, только что принятые в школу малыши, с открытыми ртами, глазевшие на меня снизу вверх. Я криво улыбнулась и прошла мимо, с горечью ощутив себя гостьей в родном доме. Завтра в нашей комнате поселятся две незнакомые девочки. Со стен исчезнут лубочные картинки, Велькина коллекция знаменитых магов-практиков, увековеченных в момент очередного подвига. По мне, все они были на одно лицо, причем какое-то перекошенное. Со стульев мои разбросанные вещи, а на столе воцарится возмутительный порядок. И главное, не забыть бы выкинуть из холодильного шкафа голову Кикиморы, иначе кто-нибудь из малышей останется заикой на всю жизнь. Я сломала печать, распотрошила пакет и злорадно хмыкнула. В конверте, помимо трудового свитка на гербовой бумаге, лежал мой диплом и десяток изумрудов размером с горошину. Королевская неустойка. Я бегло просмотрела каллиграфическую вязь дворцового писца. Первое место работы — Стармин, придворный маг. Работала с 7 по 8 траворода 1001 года. Нареканий не имела.
Ха, конечно, не имела. Кто осмелится жаловаться на ведьму?
Самое смешное, я не солгала ни слова. Можно гадать на ромашках, а можно и на крысах. Да и любые-таки разные бывают. Я честно предложила самый действенный. Ну, не хотят, не надо. Пристроившись на краешке стола, я написала друзьям прощальную записку. Положила сверху несколько изумрудов, по камешку на каждого. Велька, конечно, расстроится и обидится, но что поделать, расстроенный учитель куда страшнее, а он узнает о ведьме с минуты на минуту. Из вещей я отобрала только самое необходимое — меч, выпускное платье, дорожную одежду и горсть памятных безделушек, вроде наговоренной монетки, неизменно выпадавшей наумом вверх, забавно перекрученного, связавшегося узелком, дубового корешка. Велька уверяла, будто он отводит глаза нечисти и прочих мелких амулетов. Защелкнула на запястье агатовый браслет-накопитель, набила сумку с надобьями в мешочках и склянках, без зазрения совести, позаимствовав он и у подруги. Ничего, она еще насушит-наварит, а мне не скоро удастся пополнить запас. Маги практики редко занимаются изготовлением эликсиров, обычно используют покупные. Вышло 2 увесистые сумки, которые я отнесла на конюшню. Дракон вольготно разлегся у ее порога, встретив меня сочувственным хмыканьем.
— Не присядешь на дорожку, выпускница?
Я только вздохнула, перешагивая через хвост. Быстро взнуздала кобылу, навьючила и вывела во двор. Белка подозрительно покосилась на дракона. Тот с сожалением облизнулся. — Извини, но мне даже некогда толком попрощаться.
— Настоящие друзья не нуждаются в проводах,
— хмыкнул дракон.
— Они всегда с тобой, даже если не просишь. Я не затем пришел. Глянь сюда, малышка.
Я обернулась. На кончике протянутого ко мне когтя висело тонкое серебряное колечко ажурного плетения. Пляшущих по нему бликов было многовато для простого украшения. — Артефакт или амулет? — деловито поинтересовалась я. — Артефакт — предмет необычный сам по себе, эдакий сгусток магии, исчезающий вместе с ней. Заговорить же можно любую побрякушку — от комаров, насморка или с глаза, как правило, одноразово.
— Не знаю,
— задумчиво прошипел дракон.
— Предыдущий владелец не успел мне это рассказать. Собственно говоря, он приходил не разговаривать. Ужасно невкусный оказался. Да, возьми, это тебе. Там разберешься, что к чему.
«Спасибо!» — искренне поблагодарила я, примеряя кольцо на средний палец. Оно показалось мне великоватым, но не спадало. Дракон одобрительно кивнул, подскочил и расправил крылья. Лошадь испуганно заржала, пятясь. Я рукой прикрыла глаза от пыли.
«Удачи на тракте, ведьма!»
— крикнул Ричард, по спирали набирая высоту.
«Эге, да на школьные земли!» Забрела чужая корова. Тряхнуть, что ли, стариной?
Осталось самое неприятное, но неизбежное. Оставив кобылу за воротами, я вернулась в школу. Сбежала по лестнице на 2-й этаж. Рывком распахнула дверь.
— В чем дело?
— поднял глаза учитель, держа перо вертикально над чернильницей.
На раздвоенном кончике набухала капля. «Я покупаю лошадь», — сходу выпалила я, разжимая кулак. Изумруды зелеными льдинками просыпались на стол, раскатились в стороны. Перо выскользнуло из пальцев, забрызгав пергамент.
«Откуда у тебя деньги?»
«Я продала свою хорошую репутацию», — безалаберно заявила я. «И сию секунду уезжаю в Дагеву».
«С ума девка сошла! Что произошло?»
«Скоро узнаете», — пообещала я. «До свидания, учитель. Я вас обожаю». Прежде чем он успел опомниться, я бестолково чмокнула его в щеку, перегнувшись через стол. Оттолкнула и убежала, хлопнув дверью.
«А неустойка!»
— крикнул старый маг мне вслед. Но возвращаться и объяснять, что неустойку выплатил король, не стоило. Учитель в гневе страшен. Белка, оседланная и привязанная за школьной стеной, била копытом. Вряд ли мне удалось бы вывести ее из конюшни после прощания с учителем. Осознавая важность момента, лошадь горцевала, как необъезженная трехлетка. Хоп, я в седле. Прощай, Стармин.
Стой, паршивка, я еще не подобрала поводья.
Глава пятая. Выехав за город, я придержала лошадь, вытащила из сумки карту Белории и задумчиво склонилась над тонкой вязью дорог, рек и селений. Торопиться в Дагеву не имело особого смысла. Переговоры с орлийскими послами могли затянуться на неделю, так что Лену все равно пока будет не до меня. Свернув карту, я неторопливо потрусила вдоль городского вала, решив выехать из Тармина по тракту, ведущему к чернотравной куще. Я собиралась навестить добродушного травника, грубоватого Кузьмая, и нашу общую любимицу, рыжую мантихору Маньку, а заодно попробовать изловить ромашку. Продав одну из лошадей, я разжилась бы деньгами на первое время. Я в последний раз обернулась на Стармин и, подчиняясь внезапному порыву, помахала рукой крышам домиков, плющу дворца и башенкам школы. У меня было предчувствие, что увижу я их еще очень и очень нескоро. Дорога в кущу, казалось, была заколдована. Как и в прошлый раз, погода резко испортилась, небо затянуло серой косматой мглой, из которой сначала редко и мелко, а потом обильно и уверенно посыпались крупные капли. Дождь лил весь день и большую часть ночи, лишь к рассвету немного истощив тучи. В них образовались тусклые белые прорывы, чередующиеся с черными горбами. Наученная горьким опытом, я захватила с собой столько еды с праздничного выпускного стола, что хватило бы троим на неделю. А вот о фураже не позаботилась. Белка с явной неохотой жевала мокрую траву, отказываясь от обгрызенных мною хлебных корок. Седло натерло ей спину, непривычная к дальним переходам кобыла постоянно спотыкалась на неровной проселочной дороге, где-то успев потерять левую переднюю подкову. Промокшая насквозь, ссутулившаяся, лошадь казалась жалкой заморенной клячей. Я решила избавиться от нее при первой возможности. Ромашка, при всех недостатках ее характера, куда больше годилась на роль верной спутницы странствующей ведьмы. Ночью белка подстроила мне очередную и последнюю пакость в своей жизни. Ее съели волки. Разобравшись в следах, я была просто потрясена глупостью кобылы. Стоило мне уснуть, как стреноженная белка не весть зачем углубилась в лесную чащу и долго блуждала там без определенной цели, пока не свалилась во враг, где то ли свернула шею, то ли терпеливо дождалась двух тощих, облезлых и потрепанных суровой зимой волков. При виде меня пристыженно шмыгнувших в кусты, бедные звери изумились нежданной добыче не меньше меня. Вознеся хвалу не весь с чего расщедрившимся богам, они торопливо разделали кобылу, разволокли ноги и ливер по кустам и норам, лишь затем приступив непосредственно к трапезе. И, естественно, столь нелепая смерть не заслуживала ни единого доброго слова. Тоскливые желтые глаза неотрывно следили за мной из частого малинника, горя желанием продолжить пиршество. Обуреваемые голодом, волки погрызли даже седло, так что на память от кобылы мне осталась только узда. К счастью, до чернотравной кущи осталось меньше часа езды, и я преодолела это расстояние за полдня, сгибаясь под тяжестью двух сумок с едой и вещами. К обеду мне удалось разыскать домик отшельника, добротно сработанный скит на холме, выложенный изнутри толстыми бревнами, с выведенной в бок трубой и парой круглых окошек. На холме рос раскидистый ясень, чья серебристая листва резко контрастировала с темной зеленью окрестных дубов. Пожилой магистр развалился в кресле-качалке у входа в скит, покуривая длинную трубку с душистым травяным сбором, не имевшим ничего общего с вонючим табаком гномов. Качалка мерно поскрипывала. Кузьмай, в поте лица половший лебеду на маленьком огороженном участке с ровными рядами грядок, изредка разгибался, перебрасывал пучки сорной травы через забор и укоризненно поглядывал на учителя, выразительно потирая ноющую поясницу. Магистр добродушно улыбался и кивал прилежному ученику, всем своим видом являя картину полного умиротворения и удовлетворения жизнью. Первой мою мрачную сгорбленную фигуру заметила Манька, дремавшая в лопухах у забора. Радостно взвизгнув, она сорвалась с места, перепрыгнула через качалку, заставив опешившего магистра выронить трубку. В три скачка настигла меня и повалила на землю, виляя хвостом и тычась в лицо холодным носом. В порыве чувств она даже лизнула меня в ухо, размазывая дорожную пыль, замешанную на поте. Кузьмай охотно воспользовался поводом прервать ковыряние в грядках. Аккуратно притворив за собой калитку, к огромному разочарованию бродивших по поляне кур, бросавших алчные взгляды на свежезрыхленную гряду. Ученик травника привычно отпихнул ногой ластившуюся мантихору и принял у меня тяжелые сумки. Я вздохнула с облегчением, потягиваясь и разминая плечи. Поздоровавшись и в двух словах объяснив цель своего визита, я смущенно приняла поздравления магистра травника в связи с окончанием школы и автоматическим вступлением в ковен магов. Кузьмай завистливо шмыгал носом, и ему предстояло сдавать выпускные экзамены в следующем году, экстерном, и учитель немилосердно заставлял его штудировать и повторять обязательный школьный курс. — Как там моя ромашка? — спросила я, немного отдышавшись. — Не перестала стяжать славу белого призрака?
— Какое там? — хохотнул Кузьмай. Осенью бабы за клюквой на болото ходили, так она чего удумала, стоит на тропе и никого мимо не пускает, пока кусок хлеба или сладости какой не поднесут. Правда, ежели которая баба заблудится и аукать начнет, лошадь к ней является и на тропу выводит, некоторые даже голос ейный, добрый и ласковый, слышали, а то и вовсе чудеса бают. Дескать, как холостого мужика завидит, так красной девкой оборачивается и жалостно так смотрит, что прям устоять нет никакой мочи.
Кузьмай подумал, почесал в затылке и добавил.
По правде говоря, те герои и до девкиного голоса не шибко на ногах стояли, разило от них, как из кадушки с брагой.
— Кузьмай, прекращай дурацкие россказни, — перебил травник. — Разве ты не видишь, наша гостья устала и наверняка проголодалась. Иди, накрывай на стол.
Ученик неохотно повиновался. Манька в припрыжку побежала за ним, подобострастно заглядывая ему в глаза.
— Ты ему только дай волю, дни напролет будет байки травить.
Магистр осуждающе, но беззлобно покачал седой головой.
— Присаживайтесь, Вольха, куда вас распределили?
— В Дагеву. «Главным магом-консультантом», — солгала я. Очевидно, с той же вероятностью меня могли распределить в преисподнюю, главным некромантом-технологом. Глаза травника полезли на лоб и не долезли самую малость.
«Да», — растерянно откашлялся он, — «в мою бытность завучем, даже назначение в близлежащие к Дагеве и Арлису города расценивались как величайшее несчастье.
Им пугали отъявленных прогульщиков и шалопаев.
— Выходит, по делу мне, — рассмеялась я. Впрочем, после 2 лет общения с вампирами у них вряд ли остался шанс испугать или удивить меня, так что неизвестно, кому не повезло больше.
— Не скажите, — усмехнулся старый маг, старательно пряча беспокойство в уголках глаз. — В таком случае, полагаю, вас поставили в известность насчет обряда.
— Какого именно? — насторожилась я.
— Того самого.
Травник так старательно двигал бровями и подмигивал, что мне стало неловко.
— Ну, который того, этого...
— Ритуального распития штатного мага в первую ночь 2-го осеннего новолуния. Не обнаружив на моем лице и тени понимания, маг прекратил намеки и вздохнул.
— В таком случае вам предстоит серьезный разговор с повелителем. Столь высокая должность обяжет вас сопровождать его... повсюду. А это не всякий выдержит. Человек, по крайней мере.
Я и впрямь не выдержала. Если я и так скоро все узнаю, почему бы вам не высказаться чуть-чуть попонятнее?
— Не могу, —
извиняюще развел руки маг.
— Во-первых, я давал клятву вместе с твоим учителем, а во-вторых, мы сами ничего толком не знаем.
Наша беседа была прервана Кузьмаем. Дюжий парень, по медвежьи переваливаясь, тащил в охапке тяжеленный дубовый стол.
— В комнате уж больно душно, — пропыхтел он, с размаху брякнув перед нами столом.
— И травами разит, аж голова кругом пошла. А эта морда рыжая моим минутным затмением воспользовалась и сыр надъела. Во!
Кузьмай возмущенно продемонстрировал выгрызенный полумесяцем сыр. Мантихора, тихо мяукнув, подбежала к креслу и уткнулась мордой в колени травника. Старик ласково почесал ее за ухом.
— Ты, прежде чем на Маню наушничать, губы-то оботри, все в крошках.
Ученик облизнулся, заливаясь густой краской.
— Ну, это я того, по дороге попробовал самую малость. Вы ж все равно после энтой твари есть побрезгуете. Не пропадать же добру.
Надеюсь, больше ничего не пропадет,
— с усмешкой поинтересовался старый маг.
— Не-не, —
клятвенно заверил ученик, для пущей важности погрозив Маньке кулаком. Мантихора привычно зашипела на него сквозь пышные усы.
— Вот уж парочка, не разлей вода!
— тихим посмеивающимся шепотком сообщил маг, когда Кузьма и снова скрылся в доме.
— Куда Кузя? Туда и Маня. На охоту вместе ходят. Кузьмай уток из арбалета бьет, а она приносит. Изредка. Ну да все лучше собаки. У той упадет птица в трясину, и поминай, как звали. А Маня на лету ловит.
Мантихора тем временем умостилась на коленях травника, свесив лапы по обе стороны кресла. Пригрелась и басисто замурлыкала, рефлекторно выпуская и втягивая черные когти. Маг шутливо подергал ее за кисточки на ушах, кашлянул и изменил тему.
— Вольха, я хочу попросить вас об одной услуге. С деньгами, к сожалению, у меня не густо.
— О чем речь? — я возмущенно поморщилась. — А что случилось? Передо мной звучно плюхнулось блюдо с жареной курицей, воздевшей к небу окорочка. В Манькином мурлыканье появились алчные нотки. И травник предусмотрительно спихнул ее на землю.
На болоте снова начали пропадать люди. По одному, двое.
Днем, ночью я мысленно перебрала в памяти болотных чудищ. Ночных среди них было больше, а связываться с ними хотелось меньше.
Хватались их обычно поздним вечером или ранним утром, когда все добропорядочные селяне возвращаются из кустов при корчме.
Кузьмай вручил мне толстый и неровно отрезанный ломоть хлеба и сел рядышком, на прикаченном от поленницы чурбачке. Не успели мы приступить к еде, как тучи опомнились, и хлынул ливень. Ясеневую крону, укрепленную заклинанием, он не пробивал, частыми каплями осыпаясь с краев лиственного шатра.
— Я же лежу в оглот, днем и шастает, то сегодня нипочем не вылезет.
— проворчал Кузьмай с набитым ртом.
— Ишь, зарядила! Хоть бы трясина из берегов не вышла, и без того ее паводком вздула.
— Кто-кто? — со смешком переспросила я.
— Живоглот!
— без тени улыбки повторил травник.
— По крайней мере, так его прозвали местные.
— Полагаю, за привычку глотать живьем?
— Именно.
— Да у вас не болото, а одна сплошная байка, — не удержалась я. — И если все свидетели проглочены, откуда они знают про чудище? Зима выдалась снежная, по весне трясина разъела тропы. Вот вам и живоглот. Вы-то сами в него верите. Травник молча кивнул на дубовый комель возле скита. Кузьмай сёки порубил на дрова ветки, а неподъемный ствол мантихора облюбовала для ежедневной заточки когтей. Но недавно им воспользовался кто-то еще, втрое глубже распахав крепкую дубовую древесину.
— Я не знаю, что за гость навестил нас прошлой ночью, но Манька учуяла его сквозь стены и не забилась под лавку, подвывая от страха. Увы, мы оказались недостаточно храбры для более близкого знакомства.
Я тоже не ощутила прилива трудового энтузиазма, но признаваться не стала. В дом оно не полезло,
поскреблось в дверь, но я зажег веточку зверобоя, и все стихло. — Еще бы!
— буркнул Кузьмай, расставлявший по столу миски.
— Не веточку, а пук! Уж завоняло так завоняло! Из всех щелей дым повалил, еле прокашлялись.
— Ты же сам подсовывал, причем что ни попадя,
— вознегодовал магистр.
— Половину запасов из-за тебя, дурня, извели.
— Выходит, там был не один зверобой? Вы не могли бы припомнить, что именно? — перебила я. Зверобой неплохо отпугивал кикимор, пижма — мелких болотных нетопырей кровососов, заодно и комаров. Чимерицу недолюбливали вурдалаки, но кикимора — костлявое создание вроде гнома, представляло угрозу только для собак и маленьких детей. К тому же не поедала жертв, а душила и бросала на месте. В ловчие стаи кикиморы разбивались редко, лишь в особо суровые зимы, когда бочаги промерзали до дна. Запинаясь и поддакивая друг другу, травники начали перечислять. Чего там только не было: ромашка, вороний глаз, жгучий яд болотный, вереск, двуцветник, птичий ячмень, камнеломка. Похоже, им удалось обратить в бегство всю окрестную нечисть, а также птиц, зверей и ползучих гадов.
И много человек пропало.
— За 2 месяца 6.
— 5,
— поправил Кузьмай.
Ламоня у свояка заночевал, вернулся к обеду. Ох, и отходила его жена кочергой, пуще живоглота. Брехал, поди, что у свояка. Тот губ не помадит.
Маловато для плотоядной нежити, особенно если человек ей на один заглот. Стрекотун, малый топник, они способны схоронить тело в трясине и глодать его пару недель. Но они в основном падальщики, предпочитают заболоченные кладбища. И я задумчиво обгрызла куриное крыло, кинула изнывающей Маньке. А если он не один, какой-нибудь когтистый упыришка промышляет людей ради крови и скребется в двери по ночам, а тела достаются нечисти помельче. — Ладно, — решила я, — устроим на него засаду возле избушки. Хорошо бы поросенка к дереву привязать, да повизгливее. Сможете раздобыть? Кузьмай задумчиво поскреб макушку, просиял и кивнул.
— Имеется в виду купить,
— многозначительно уточнил старый маг. Ученик приуныл.
— Ладно, — проворчал он, — доем и схожу в деревню.
— И хотелось бы все-таки поймать мою лошадь, — добавила я. — Как ты думаешь, нам удастся застать ее врасплох на ночлеге?
— Лучше на водопое,
— поразмыслив, ответил Кузьмай.
— Болотную жижу она не пьет, бегает к роднику. Тут кренечка неподалеку, срубом обнесенная. Сруб-то за годы наполовину в землю врос. Днем селяне воду выбирают, а под вечер она высоконько стоит, как раз кобыле дотянуться. Вот из деревни вернусь и сходим.
Дождь утих так же внезапно, как и начался. Но искать живоглота по колено в грязи мне что-то не хотелось. Я осталась с Кити с травником ждать обещанного поросенка, от нечего делать, разглядывая книги на полках. На самом видном месте, разумеется, стояли замусоленные фолианты по травоведению. Нижние полки были отведены для иных разделов магии. На верхних усердно копили пыль свитки. Я присела на корточки и пробежалась пальцем по корешкам. Некоторые из них коротко вспыхивали, давая понять, что книга дастся в руки не каждому. Чужаку способно плюнуть в лицо огнем или вовсе не открыться. В самом углу стоял ветхий справочник по неестествознанию, по которому, наверное, обучался сам травник и который с тех пор не открывал. Рисунки в нем были наивные, схематичные. Боевые заклинания перемежались суеверными указаниями, вроде «поплевать через левое плечо». Я фыркнула, представив себе озадаченную морду упыря, когда я, вместо того, чтобы треснуть его мечом промеж глаз, начну старательно отплевываться. Поймав спиной испытующий взгляд, я захлопнула книгу и обернулась. Магистр задумчиво откинулся на спинку кресла, пыхая трубкой. Дымок, как живой, цельно струился к печи и выскальзывал через трубу, не оставляя запаха.
— Вольха, скажите,
— помолчав, спросил он,
— вы не теряли в Дагеве сознание? Не было головокружения, тошноты, чувства, будто проспали сутки?
— Нет, и укусов на шее тоже не замечала, — ехидно добавила я.
— Я не имею в виду, что они вас кусали, — мягко сказал архимаг. — Но существуют иные способы воздействия.
— Повторяю, нет.
— Как скажете.
Уверенности в его голосе не было.
— А когда вы в последний раз болели?
— Магистр, вы либо рассказываете все без утайки, либо перестаете задавать глупые вопросы. Травник огорченно развел руками, мол, умолкаю. Я прикусила губу, но допытываться не стала. О возвращении Кузьмая мы узнали задолго до его появления на опушке, по громкой ругани и невнятным блеющим звукам. Ученик тащил на веревке пегого козла с обломанным левым рогом, лохматого и пучеглазого. Козел упирался, Кузьмай настаивал.
— Во! — угрюмо буркнул он. — На силу приволок, пущай теперь живоглот не мучается.
Я принюхалась и поспешно зажала нос. Мягко говоря, от козла разило. Крепко смердело до невольно исторгнутой слезы.
— А что?
— осторожно прогнусавила я.
— Поросята кончились?
Кузьмай, и сам неуверенный в равноценности замены, начал оправдываться.
— Молочных ни у кого нет. А за подсвинков такую цену заломили, что козел дешевле обошелся.
— А может, тебе еще и приплатили, чтобы ты его забрал?
— вкрадчиво поинтересовался травник. Кузьмай обиделся.
— Два кладня отдал, и то битый час торговался. Поросенок, тьфу, не будет живоглот на него размениваться, а козел, он большой, его издалека видать.
Насчет него и слепой не ошибется, — поддакнула я. Козел нагнул голову и мстительно боднул Кузьмая пониже пояса.
— Что ж, привяжи его у скита. Будем надеяться, у живоглота насморк.